остановимся на франкском королевстве. Здесь победоносному народу салических франков достались в полное обладание не только обширные римские государственные имения, но также и все огромные земельные участки, оказавшиеся при разделе не включенными в общинные владения крупных и мелких округов, гау и общин марок, в частности, все более крупные лесные массивы. Первым делом франкского короля, превратившегося из простого верховного военачальника в настоящего монарха, было превратить это народное достояние в королевское имущество, украсть его у народа и раздать его в виде подарков или пожалований своей дружине. Эта дружина, первоначально состоявшая из его личной военной свиты и остальных подчиненных ему военачальников, скоро увеличилась не только за счет римлян, то есть романизированных галлов, которые вскоре стали для него необходимы благодаря своему умению писать, своему образованию, своему знанию романского разговорного и латинского литературного языка, а также и местного права. Она увеличилась также за счет рабов, крепостных и вольноотпущенников, которые составляли его придворный штат и из среды которых он выбирал себе любимцев. Все они получали участки, принадлежащие народу земли, в первое время большей частью как подарки, позднее как пожалование в форме бенефициев, причем первоначально, как правило, до конца жизни короля. Так за счет народа создавалась основа новой знати. Бенефиций. Бенефициум. Буквально благодеяние. Форма земельного пожалования, получившая широкое распространение во франкском государстве в первой половине VIII века. Передававшийся в форме бенефиция участок земли с жившими на нем зависимыми крестьянами переходил в пожизненное пользование получателя, бенефициария, на условиях выполнения определенных служб, чаще всего военной. В случае смерти жалователя или бенефициария, а также в случае невыполнения последним обязательств и запущенности его хозяйства, бенефиций подлежал возврату собственнику или его наследникам, и для возобновления бенефициальных отношений требовалось повторное пожалование. К раздаче бенефициев прибегала не только королевская власть, но и церковь, а также крупные магнаты. Бенефициальная система способствовала формированию класса феодалов, особенно мелкого и среднего дворянства, закрепощению крестьянских масс, развитию вассальных отношений и феодальной иерархии. Впоследствии бенефиции стали превращаться в наследственные лены, феоды. Роль бенефициальной системы в истории формирования феодализма раскрыта Энгельсом в работе «Франкский период». Смотри настоящее издание, том 19, страницы с 495 по 546. Мало того, ввиду обширных размеров государства нельзя было управлять, пользуясь средствами старого родового строя. Совет старейшин, если он уже давно не исчез, не мог бы собираться и был вскоре заменен постоянными приближенными короля. Старое народное собрание продолжало для вида существовать, но также все более и более становилось собранием лишь подчиненных королю военачальников и новой нарождающейся знати. Страница 152. Свободные, владевшие землей крестьяне, которые составляли массу франкского народа, были истощены и разорены вечными междоусобными и завоевательными войнами, последними особенно при Карле Великом, точно так же, как раньше римские крестьяне в последние времена республики. Карл Великий. Около 742-го, 1214 годы. Франкский король 768 по 800 год и император с 800 по 814. Эти крестьяне, из которых первоначально состояло все войско, а после завоевания территории Франции его основное ядро, так обеднели к началу IX века, что едва только один из пяти крестьян в состоянии был выступить в поход. Место созываемого непосредственно королем ополчения свободных крестьян заняло войско, составленное из служилых людей новой народившейся знати, включая и зависимых крестьян, потомков тех, кто прежде не знал другого господина, кроме короля, а еще раньше вообще не знал никаких господ и короля в том числе. При преемниках Карла разорение франкского крестьянского сословия было довершено внутренними войнами, слабостью королевской власти и соответственными посягательствами магнатов. К ним прибавились еще назначенные Карлом графы округов, гауграфен, стремившиеся сделать свои должности наследственными, наконец, набегами норманнов. Графы округов, гауграфен. Во франкском государстве королевские чиновники, поставленные во главе округов или графств. Каждый граф был наделен судебной властью в своем округе. Собирал в нем налоги и ведал войском, которым командовал во время походов. За свою службу он пользовался третью королевских доходов, получаемых в данном округе, и вознаграждался земельными пожалованиями. Впоследствии графы стали постепенно превращаться из назначаемых королевских должностных лиц в крупных феодальных сеньоров, обладающих суверенной властью, особенно после 877 года, когда официально была установлена передача графской должности по наследству. Через 50 лет после смерти Карла Великого империя франков столь же беспомощно лежала у ног норманнов, как за 4 столетия до того Римская империя лежала у ног франков. И почти такой же она оказалась не только по своему бессилию перед внешними врагами, но и по своему внутреннему общественному порядку, или скорее беспорядку. Свободные франкские крестьяне очутились в таком же положении, как и их предшественники, римские колоны. Разоренные войнами и грабежами, они должны были прибегать к покровительству новой народившейся знати или церкви, так как королевская власть была слишком слаба, чтобы защитить их. Но это покровительство им приходилось приобретать дорогой ценой. Как прежде гальские крестьяне, они должны были передавать покровителю право собственности на свой земельный участок, получая последнее от него обратно в виде зависимого держания на различных и меняющихся условиях, но всегда только взамен выполнения повинностей и уплаты оброка. Раз попав в такого рода зависимость, они мало-помалу теряли и свою личную свободу. Через несколько поколений они были уже в большинстве своем крепостными. Как быстро исчезало свободное крестьянское сословие, показывает составленная Ирминоном опись земельных владений аббатства Сен-Жермен-де-Пре, находившегося тогда близ Парижа, а теперь в самом Париже. Имеется в виду составленный в XI веке полиптик, опись земельных владений, населения и доходов монастыря Сен-Жермен-де-Пре, известного под названием полиптик аббата Ирминона. Энгельс приводит данные из полиптика, по-видимому, по книге «Рот. История бенефициальной системы с древнейших времен до X века». Эрланген, 1850 год. Ирминон умер около 826 года. аббат монастыря Сен-Жермен-де-Пре с 812 по 817 год. Страница 153. В обширных владениях этого аббатства, разбросанных по окрестностям, находились тогда, еще при жизни Карла Великого, 2788 хозяйств, заселенных почти исключительно франками с германскими именами. В это число входило 2080 колонов, 35 литов, 220 рабов и только 8 свободных поселенцев. Объявленный Сальвианом безбожным обычай, согласно которому покровитель заставлял крестьянина передавать свой земельный участок ему в собственность, а затем отдавал этот участок крестьянину лишь в пожизненное пользование, теперь повсюду практиковался церковью в отношении крестьян. Барщины и повинности, которые теперь стали все более и более входить в обыкновение, имели своим прообразом, как римские ангарии, принудительные работы в пользу государства, так и повинности, выполнявшиеся членами германской общины марки по сооружению мостов, дорог и для других общих целей. Таким образом, масса населения спустя 400 лет вернулась как будто бы целиком к своему исходному положению. Ангарии. Повинности, возлагавшиеся в Римской империи на жителей и обязывавшие последних предоставлять лошадей и носильщиков для обслуживания правительственных транспортов, впоследствии приобрели более широкий характер, являясь тяжелым бременем для населения. Но это лишь доказывало, во-первых, что общественное расслоение и распределение собственности в Римской империи периода упадка вполне соответствовали тогдашнему уровню производства в земледелии и промышленности, следовательно, были неизбежны. И во-вторых, что этот уровень производства в течение последующих 400 лет существенно не понизился и не повысился, а потому с такой же необходимостью вновь породил такое же распределение собственности и те же самые классы населения. Последние столетия существования Римской империи город утратил свое прежнее господство над деревней и не вернул его себе в первые столетия владычества германцев. Это предполагает низкую ступень развития как земледелия, так и промышленности. Такое общее положение с необходимостью порождает обладающих господством крупных землевладельцев и зависимых мелких крестьян. Как мало было возможности навязать такому обществу, с одной стороны, хозяйство римских латифундий с рабами, с другой стороны, новейшее крупное хозяйство с барщинным трудом, доказывают грандиозные, но прошедшие почти бесследные эксперименты Карла Великого с знаменитыми императорскими виллами. Эти опыты продолжали только монастыри, и только у них они были плодотворны. Но монастыри были ненормальными общественными организмами, основанными на безбрачии. Они могли давать исключительные результаты, но должны были именно поэтому сами оставаться исключениями. И все же за эти 400 лет был сделан шаг вперед. Если и в конце периода мы встречаем почти те же основные классы, что и в начале, то люди, составлявшие эти классы, все же стали другими. Исчезло античное рабство. Исчезли разорившиеся, нищие, свободные, презиравшие труд как рабское занятие. Страница 154. Между римским колонном и новым крепостным стоял свободный франкский крестьянин. Бесполезные воспоминания и тщетная борьба гибнущего римского мира канули в вечность. Общественные классы IX века сформировались не в обстановке разложения гибнущей цивилизации, а при родовых муках новой цивилизации. Новое поколение, как господа, так и слуги, в сравнении со своими римскими предшественниками, было поколением мужей. те отношения между могущественными земельными магнатами и зависимыми от них крестьянами, которые для римлян являлись формой, выражавшей безысходную гибель античного мира, были теперь для нового поколения исходным моментом нового развития. И затем, какими бесплодными не представляются эти 400 лет, они оставили один крупный результат – современные национальности, новое формирование и расчленение западноевропейской части человечества для грядущей истории. Германцы действительно вновь оживили Европу, и поэтому разрушение государств, происходившее в германский период, завершилось не нормано-сарацинским порабощением, а перерастанием системы бенефициев и отношений покровительства, комендации, феодализм и столь громадным увеличением населения, что менее чем через 200 лет были без ущерба перенесены страшные кровопускания, причиненные крестовыми походами. Конец фразы от слов «и столь громадным увеличением населения» добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Комендация. Одна из распространенных в Европе, начиная с 8-9 веков, форм перехода крестьян под покровительство феодалов или мелких феодалов под покровительство крупных на определенных условиях. Несение военной службы и других служб в пользу покровителя, передача ему своей земли с получением ее обратно в виде условного держания. Означает для крестьян, которые часто принуждались к этому акту силой, утрату личной свободы, а для мелких феодалов вступление в вассальные отношения с крупными, комендация способствовала, с одной стороны, закрепощению крестьянства, а с другой – закреплению феодальной иерархии. Что же это было за таинственное волшебное средство, при помощи которого германцы вдохнули умиравшей Европе новую жизненную силу? Была ли это особая прирожденная германской расе чудодейственная сила, как это измышляет наша шовинистическая историография? Отнюдь нет. Германцы были, особенно тогда, высокоодаренной ветвью арийской группы и притом находившейся в полном расцвете жизненных сил. Но омолодили Европу не их специфические национальные особенности, а просто их варварство, их родовой строй, их личные способности и храбрость, их свободолюбие и демократический инстинкт, побуждавший видеть во всех общественных делах свое собственное дело. Одним словом, все те качества, которые были утрачены римлянами, и благодаря которым только и можно было образовать из тины римского мира новые государства и дать толчок росту новых национальностей. Чем было все это, как не характерными чертами человека, стоящего на высшей ступени варварства, как не плодами его родового строя? Страница 155. Если германцы преобразовали античную форму моногамии, смягчили господство мужчины в семье, дали женщине более высокое положение, чем то, которое когда-либо знал классический мир, что сделало их способными на это, как не их варварство, их родовые обычаи, их еще живые пережитки эпохи материнского права? Если они, по меньшей мере, в трех важнейших странах, в Германии, Северной Франции и Англии, сумели спасти и перенести в феодальное государство осколок настоящего родового строя в форме общины марки, и тем самым дали угнетенному классу крестьянам, даже в условиях жесточайших крепостнических порядков Средневековья, локальную сплоченность и средства сопротивления, чего в готовом виде не могли найти ни античные рабы, ни современные пролетарии, то чем это было вызвано, как не их варварством, не их способом селиться родами, свойственным исключительно периоду варварства. И, наконец, если они могли развить и поднять до положения всеобщей, уже существовавшую у них на родине более мягкую форму зависимости, в которую и в Римской империи все более и более приходило рабство, форму, которая, как впервые отметил Фурье, дает порабощенным средства к постепенному освобождению их класса, дает земледельцам средства для коллективного и постепенного освобождения. Форму, стоящую благодаря этому, значительно выше рабства, при котором возможен лишь отпуск отдельного лица на волю сразу без переходного состояния. Уничтожение рабства победоносным восстанием древний мир не знает. Тогда как крепостные средних веков в действительности постепенно добивались своего освобождения как класс. То чему мы этим обязаны, если не их варварству, в силу которого они не довели у себя эту зависимость до вполне развитого рабства, ни до античной формы рабского труда, ни до восточного домашнего рабства? Цитируется Фурье, «Теория четырех движений и всеобщих судеб», третье издание, полное собрание сочинений, том 1, Париж, 1846 год. Первое издание книги вышло анонимно в Лионе в 1808 году. Все жизнеспособное и плодотворное, что германцы привили римскому миру, принадлежало варварству. Действительно, только варвары способны были омолодить дряхлый мир гибнущей цивилизации. И высшая ступень варварства, до которой и на которую поднялись германцы перед переселением народов, была как раз наиболее благоприятной для этого процесса. Этим объясняется все.